Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Приветствую вас, братья и сестры, прямой эфир в студии за пультом, вернее, за микрофоном, протоиерей Андрей Ткачев. Сегодня мы с вами продолжим начатое ранее, будем читать некоторые избранные места из Псалтирии и других мест Писания. Продолжим наше такое онлайн-обучение. Я хотел бы почитать с вами сегодня Псалом 36, Псалом Давида, в котором собрано очень много правил жизни. Это псалом, изобилующий наставлениями о том, как жить и что делать, чего не делать. Такой камертон для ума. Вот как он начинается по-русски. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». По-славянски. «Не ревнуй лукавнующим, не же завиди творящим беззаконие. Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, как зеленеющий злак, увянут». Начиная с самых первых этих слов, я хотел бы сказать им, что для всех людей, благочестивых, старающихся жить хорошо, жить во славу Божию, большой проблемой является долгоденствие и благополучие нечестивых. Когда нечестивым хорошо, когда они раздражают Господа, остаются живы, когда у них все дела у них спеются, все спорится, все в руках, так сказать, горит, все хорошо у них, а между тем все знают, что они раздражают Господа. Это возникает очень болезненный сердечный вопрос. Говорит, что такое? Где Господь? И об этом говорит, например, последняя книга Старого Завета, пророчество к Малахии. Там говорит, вы говорите от лица Бога, Малахия говорит евреям, вы говорите, двоеточие, пошла цитата, тщетно служение Богу, что польза, что мы соблюдали постановление и выходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне... Внимание. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». То есть такая мысль рождается у людей, когда они смотрят на дела злодеев и видят, что злодеям хорошо. И они начинают такие, значит, размышлять между себя, со своим сиразумом и думают, ничего себе, может быть, действительно нужно раздражать Бога грехами своими, может быть, можно делать вообще что хочешь. Ну, глянь, как эти вот ведут себя. И что? Ничего. А эти вон что творят. И что? Ничего. А эти вообще вон что вытворяют. И что? Да у них вообще все хорошо. А у нас? А у нас все плохо. Мы какие-то бедные, несчастные. И рождается страшная догадка. Уж не лукавый ли ее подшептывает человеку. Что его дело клеветать. Он клевещет Богу на людей, людям на Бога. И он клевещет человеку на ухо, говорит, да ладно, брось это благочестие, что он тебе в нем пользы. Мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие. Когда это становится обладающей такой доминантой сознания, тогда исполняется слово Евангелия, что за умножение беззаконий во многих охладеет любовь. То есть люди умножают свои беззакония, беря друг друга злой пример, как перед потопом. И считают, что так и надо, что ничего не... Да, все остальное это, так сказать, фантазии, а нужно жить вот так вот по социальному дарвинизму. Вот чтобы это не было правилом жизни, даны многие священные писания, потому что и у того же Малахии говорится, боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. Перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей, в тот день, когда я сделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. То есть потом будет день, когда все будет явно, когда будет явно, кто служит Богу, кто не служит ему. Но сегодня не явно, и существует некий соблазн такой, вот очень, очень сильный соблазн. Грешить в надежде на то, что... А, Бог все простит. Ничего страшного. Буду я вести себя так, как какой-нибудь дерзкий олигарх, например, да, там, или какой-нибудь безбашенный злодей. Вот об этом пишет Псалом и говорит: не ревнуй злодею, не завидуй делающим беззаконие. Они, как трава, скоро будут подкошены, як узелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. В славянском тексте говорит: открой-ка Господу путь твой. А в русском: утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Это очень красивые слова: утешайся Господом. Представьте себе, человек скорбящий приходит к вам на беседу или на исповедь, или просто делится с вами болью сердца своего и перечисляет вам свои неприятности. И вы говорите ему: написано в Писании, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и выведет тебя, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. То есть опять не ревнуй, то есть не завидуй, не ревнуй. В книге Иова, в 21 главе тоже, значит, говорится о нечестивых, которые, он так описывает жизнь нечестивых: проводят дни свои в счастье и мгновенно сходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что такое Вседержитель, чтобы нам служить ему? И что пользы прибегать к нему? Это прям, так сказать, ну, взято из наших разговоров, из наших тайных сердечных диалогов, из нашего нутра вытащено. Ага, уже у нас есть звоночек. Хорошо. Ну что ж, поехали. Раз так, то так. Будем уважать желание дозванивающихся. Вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, отец Андрей. Такой вопрос к вам. Небольшое разъяснение дайте, пожалуйста. Это из «Отечника» Игнатия Брянчанинова. Для юношества там есть такой совет. Вот так, как он звучит. 4 добродетели доставляют юности Божию помощь: непрестанное поучение, сердечное болезнование, бдение и невменяемость. Вот хотелось бы...
Бдение и что еще?
Бдение и невменяемость.
Невменяемость?
Да, да, да. Угу. Вот хотелось бы на современный язык, если вы... Про это все вот как бы объяснить.
Значит, давайте еще раз...
Это вот именно для юности, для юношества вот это...
Какая это книга, из какого тома, из какого...
Это из «Отечника» Игнатия Брянчанинова.
Давайте перечислите, пожалуйста, мне еще.
4 добродетели доставляют юности Божью помощь.
Так.
Непрестанное поучение.
Так.
Сердечное болезнование.
Так.
Бдение и невменяемость.
Так, я понял. Я понял. Ну что ж, смотрите. Очевидно, это говорится о юности, которая ведет подвижнический образ жизни. Это не юность, которая... Ну, не та юность, о которой написана книжка «Юность и честное зерцало». То есть не о тех шкиперах, которых Петр посылал в юности учиться у голландцев мореходству. Это говорится о юности, которая посвятила свою юность Богу. Поучение, болезнование сердца, бдение, невменяемость. Значит, поучение – это, очевидно, постоянное упражнение в насыщении души правильными и Божьими знаниями. Потому что юность же ничего еще не знает. Она полна энергии, но она еще ничего не знает. Она неопытна, ей нужно учиться. Болезнование – это внутренняя скорбь о своем несовершенстве. Бдение – это, очевидно, то, что погашает плоские движения и страсти более чем все остальное. Многие труды посвящены тому, чтобы юноша не испортился в плане чистоты и целомудрия. И там есть пост, там хранение очей и многое другое. Но вот бдение, оно целебно более других подвигов. Очевидно, это оно для этого поставлено. А невменяемость – это значит отсутствие попыток поставить себе оценку за духовную жизнь. То есть отсутствие попыток оценить себя самому. Потому что адекватно и объективно оценить себя сам человек не может. Если юноша, молодой человек начинает, так сказать, мечтать, вот в какую меру я пришел, чего я уже достиг. там, что у меня уже получается, чего я, чему я уже могу научить других, то вот это и есть вменяемость, тогда он вменяет себе в заслугу что-то. А невменяемость – это невменение себе в заслугу ничего. Вот, вот такие четыре вещи, как я понял, перечисленные святителем Игнатием, касаются юности, которая посвятила себя Богу. Не все юности вообще, потому что бдение у юности вообще – это ночные клубы. Поучение у юности вообще – это белиберда вся, которые забиты у них, эти юные сундуки, черепные коробки эти. Вот. И болезненное у них только о том, что денег мало. И невменяемость у них тоже совершенно другая. Они тоже невменяемы, только совершенно не в аскетическом смысле. Вот. А это имеется в виду такие высокие вещи, которые касаются свежих молодых людей, посвятивших свои драгоценные, бесценные юные годы Господу Богу. Спасибо вам за вопрос, потому что я думаю, что все услышали. Поучение болезненного, небдение, невменяемость. Невменяемость – самое последнее, самое важное. То есть не давать себе оценки, не признавать себя достойным чего-то. У нас уже давно звенит звоночек, да, мы слышим.
Алло.
Да.
Алло, отец Андрей.
Да-да-да.
Лариса. Да, ну, я Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да. Вот у меня такой вопрос, потому что не буду ссылаться, когда, как, вот я слушала такое разъяснение, вернее, не разъяснение, а просто именно может соблюдать, ну, ну вот пастыря одного...
Ну, вы можете перейти к сути дела, но не
да, сейчас скажу. Он сказал, что сейчас в основном нет пасторского служения. В основном люди приходят вот к индивидуальному, вот к индивидуальному духовному развитию. Вот как вы думаете, это на самом деле может быть так или нет? Потому что Москва – это особый город, на самом деле. Поверьте мне, я здесь живу не первый год, и пришла достаточно поздно, вот, да, к вере. И вот нас, понимаете, это, вот, это так и есть. Да. Я же не могу, а, ну, я понимаю, нельзя ругать, потому что у меня пастырь, если мне
все, там, я понял
60 лет...
Я вас понял. Я понял вас. Ну, вы же просто произнесли некое утверждение, то есть я не знаю, стоит ли его комментировать. Ну, если угодно, я попытаюсь прокомментировать осторожно его. Да, действительно, очень часто духовная жизнь сводится к личным упражнениям отдельного человека, к личному благочестию. А для этого личного благочестия человеку нужно уже там, церковь нужна как некая благотворная среда для личного благочестия. Нужны таинства ему. Для чего ему нужны таинства? Для его личного духовного роста. Нужны там какие-то книги ему, для чего нужны? Для его личного духовного роста. Что там еще ему нужно, что еще. И все сводится к тому, что человек, по сути, так эгоистично в одиночку подвижничает. Такое эгоистично и в одиночку подвижничает. Насколько это правильно или неправильно? Я вам скажу, что, ну, вообще это действительно так очень часто. Очень часто духовная жизнь человека проходит под знаком личных «хочу-не хочу», личных самосовершенствований. А как надо? А надо, чтобы жила жизнь церкви, жизнь общины, и человек нашел себя в некой общине верующих людей и имел обязанности перед общиной, перед церковным организмом, чтобы он знал, что такое совместный труд, совместная молитва, совместное послушание, совместные труды и жертвы на общую пользу. Так нужно. Но к этому надо будет приходить людям потихонечку, ну что ж, потому что церковь – это не собрание эгоистов, каждый из которых спасается в одиночку. Церковь – это спасение коллективное, совместное, общинное. Мы же даже в молитве «Отче наш», мы же не имеем, говорим «Отче мой». Мы говорим «Отче наш». То есть мы должны кого-то подразумевать под теми, кто еще, кроме меня, еще к Отцу обращается. Поэтому это задача. Вообще диагноз хороший, я согласен с диагнозом. То есть, но этот диагноз печальный. Он правильный, но печальный. Так быть не должно. Должно быть по-другому. Любые большие свершения совершаются при единодушии и коллективном труде. Вот может один человек построить метро? Вот сейчас, например, празднование там, это скольки-то лет, это московского метро. Вот, представьте, это хорошо, что метро есть в Москве? Ну, конечно, хорошо. Это красиво, очень красиво. Это подвиг, настоящий трудовой подвиг. Это достижение. Это великое дело. Это большая польза. А один человек может построить метро? Да какое метро? Один человек не сможет за всю жизнь сделать ни одного кусок эскалатора. Значит, большие вещи делаются вместе. И победа в войне – это коллективный труд. И церковная жизнь – это коллективный труд. А там, где каждый делает свое, и ему до лампочки, что делает тот, кто стоит рядом, тогда это плохо. И нужно эту проблему обозначить. В общем-то, вы ее обозначили, спасибо вам. И я с вами согласен. Но это то, что нужно исцелять. У нас еще есть звоночек.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Андрей, вот вы раньше служили на Украине, и у меня вопрос поэтому тоже отчасти касается вот Сумской епархии. Я где-то примерно лет 7-8 назад собственными глазами видела в интернете, поскольку я интересуюсь вопросами имяславия, информацию на сайте Сумской епархии, значит, статью о том, как были обретены честные мощи, ну, мощи или честные останки, если угодно, иеромонаха Антония Булатовича. Но вот потом уже через несколько лет полностью эта информация отовсюду исчезла, ну, хотя и по другим источникам есть. Вот скажите, пожалуйста, были ли вы, так сказать, вот в это время, когда там служили, доносилось ли до вас что-то подобное? Вообще, как, может быть, если у вас есть какое-то отношение к имяславию, может быть, и вы об этом скажете?
Вот, ничего до меня не доносилось в этом отношении. Я к стыду или к счастью ничего не знаю о человеке, которого назвали, Булатовича. Не знаю про его жизнь, не знаю про его труды, ничего не знаю. Но вы поймите, что Украина очень большая. Она же большая. То есть вы же, например, живя, скажем, там в Кемерово, вы же не в силах знать, что происходит в Ставрополе. Это вам надо просто сидеть и мониторить все события украинской действительности, но это не каждый может себе позволить, да и не каждому это надо, мне лично это не надо. Я был во многих городах Украины, может быть, почти во всех больших областных центрах, за редким исключением, кстати, за исключением Сум. В Сумах я не был никогда. А имяславие – это вопрос, это серьезный вопрос, который перед революцией, в том числе и со всеми остальными вопросами, колебал сознание русской церкви. Мне знакома эта тема по литературе, я читал на эту тему много, и афонское движение имяславцев, и реакцию на него в России знаю, и реакцию философов известных пастырей, как бы это непростая проблема. То есть у него, как у любого явления, есть серединное такое некое ядро, смысловое ядро, и есть правые и левые крайности. То есть есть крайности имяславского движения. То есть в корнях оно очень благочестиво. Оно рождено из умной молитвы, из желания общаться с Богом в молитве и питаться благодатью Божией через его святое имя в воплощении. Но там есть крайности, там есть правая и левая крайность. Поэтому там не все красиво. Там, как всегда, бывают какие-то странные моменты. То есть, ну, это, да, отдельная тема. На эту тему написаны книги хорошие. Оно исследовано, это явление. Поэтому мы сейчас не сможем, да я, честно говоря, не хотел бы посвящать этому вопросу эфир. Он специфичен, этот вопрос. Но должен вам сказать, что молиться именем Христовым нужно, не впадая в крайности, в которые можно впасть в любом хорошем деле. Любое хорошее дело может быть уязвимо как слева врагом, так и справа самим подвижником из-за неумеренности и крайности воззрений. У нас все церковные движения хорошие, все имеют какую-то тень в виде крайности. Против чего бы ни боролись, везде какая-то крайность возникает. Там она тоже была. Вот. Но про этого человека я ничего не знаю, к сожалению. Вот такой мой вот ответ вам. Есть еще звонок.
Алло.
Да.
Батюшка, Христос воскресе.
Воистину.
Благословите. Вот если можно, такой вопрос. Вот Господь ведет, человек слышит его молитву и вдруг оставляет. Вот. И причем так серьезно, что даже бороться за свое спасение желание пропадает. Вот это грех, это вообще что, это доказание или все-таки испытание? И как вот этот вот грех квалифицировать? Как с этим бороться? Вы Если можно, подскажите, пожалуйста.
А стоит ли все грехи классифицировать? Вот мне кажется, что есть такая вот сторона церковной жизни, когда люди пытаются все грехи расклассифицировать, как будто бы точное название на недуга не, так уж непременно рождает исцеление. Ну, человек устает, например, человек. Ну, вот богооставленность у всех разная. Кто-то действительно трудился и перетрудился. И перетрудившись, ощущает себя ничтожным и где-то оставляется Богом на свои силы, чтобы он понял, что сил у него нет. Кто-то, может, прогневал Господа какими-то гордыми трудами. То есть трудился, но в тайне сердца не Богу, а для себя, для чего-то еще. И он сталкивается с каким-то таким безблагодатностью какой-то. Ну, там есть много разных состояний, мне кажется, но человек как часы работать не может. И мы же должны быть далеки от мысли о том, что вот как завели однажды человечка, например, в таинстве крещения, как ключиком чик, 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 и он начал тикать, как часики швейцарские. Так тикал ровным тиком, тикал, пока не помер, как бы пошел в Царство Небесное. Но так не бывает ни у кого. И никогда. Человек по синусоиде какой-то идет, как-то так он там падает, встает, знаете, такой, там, что там дергается, не рассчитывает силы, набирается опыта. В конце концов, когда человека спрашивают к концу жизни там, или к моменту накопления духовного какого-то знания, ну и говорит, а какое ваше правило? Говорит, раньше у меня было много правил, а теперь одно только, Господи, прости меня грешно. То есть, ну, в конце концов, что наша надежда? То есть, наша надежда – дом паука. Нам не на что опереться. В конце концов, нам нужно будет опереться только на Бога и больше ни на кого. На невидимого Бога, на неощутимого пятью чувствами Бога, на Бога, недоступного спекулятивному изучению, на Бога, который выше ума, на Бога, который везде и рядом. Вот на этого Бога, который выше всего, выше познания обычного, выше логики. Надо будет опереться, потому что больше опираться не на что. Подпоры отнимаются одна от другой, одна вслед за другой. То есть человек опирается, например, на друзей, там, друзья вдруг изменили ему, там, на страну. Страна, в стране он оказался не нужен. Там, или страна развалится, он эмигрировал. Там, на семью, там, семья разъехалась в разные стороны, дети повзрослели, повыходили замуж, поженились. Там, на науку, литературу, там, оно ему опротивило, оно его перестало насыщать. То есть все подпоры забраны, как бы, он висит в воздухе. На что ему опираться? На Бога. Конечно, он слабый. Конечно, он чувствует слабость, страх. Но это непременные компоненты духовной жизни, слабость и страх. Это непременные компоненты духовной жизни, слабость и страх. А как иначе? Это только кто-то там фантазер может нафантазировать, что мы должны быть сильнее, 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 сильнее. А на самом деле мы все слабее, 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 слабее. Вот тогда нам Бог и нужен, как бы, поэтому что ж тут классифицировать? Надо спокойно к этому относиться и бороться за то, чтобы не терять веру. А остальное это все лирика. Меньше носиться с собой надо, мне кажется, еще. Потому что люди многие на исповедь приходят от великой любви к себе любимому. Как бы такой, и так же носятся, как курица с яйцом, с своими проблемами. Ах, я ж такой же, ж такой, вот я какой-то вот не такой. Ах, я же ж такой вот какой-то грешный такой, Господи, как же ж так плохо так вот. И так же ж себя любят, и так же ж так страдают от того, что они какие-то не такие. В этом тоже есть как-то много какого-то мелкого самолюбия, какое-то тоже противное что-то в этом есть. Надо меньше носиться с собой. Надо быть, как святые отцы этого не сказали, это сказала Эдита Пьеха. Надо просто выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтобы порой в жизни получать радость и скупые телеграммы. Всякие красивые слова. Таких песен больше не пишут. Надо ждать научиться. Ждать надо научиться. Надо быть спокойным и упрямым. Действительно, в любом хорошем деле нужно быть спокойным. Геолог должен быть спокойным и упрямым. Офицер должен быть спокойным и упрямым. Ученый должен быть спокойным и упрямым. Понимаете? Все стали какие-то нежные, экзальтированные, нервические, какие-то взвинченные, какие-то такие необследованные психи. Носятся и изображают из себя какую-то духовную жизнь. Спокойным и упрямым нужно быть, чтобы порой от Бога получать радость и скупые телеграммы. Вот и все. Попроще. Будем попроще, христиане. Русские люди вообще простые люди, должны быть проще. Как можно меньше копайтесь в себе, потому что это мало кому приносит пользы, кроме очень великих святых. Есть звоночек, уже давно звенит. Да-да, вы в эфире, можете говорить, да мы ждем вас. Ждал, видимо, человек так и не дождался. Такой бежал, потом пошел шагом. Ну, бывает. Хорошо. Итак, я пока в отсутствии звонков продолжу. Мне очень нравится псалтирь вообще и псалом 36 в частности. Говорит, перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Перестань гневаться, оставь ярость, ибо делающий зло истребятся, уповающий же на Господа наследует землю. Так часто говорится в Писании о наследовании земли, блаженны кроткие, ибо те наследуют землю. Вот. Уповающий на Господа наследует землю. В конце 103-го псалма говорит, еще немало не будет грешников, взыщешь место, его не обрящешь. Это в другом псалме. А в 103-м говорит, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, як уже не быть им. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, а нет его. А кроткие наследуют землю, насладятся множеством мира. Какая красота вообще, как сладко. Ну вот, наконец сюда, да, звоночек еще есть, да.
Алло.
Да.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий из Санкт-Петербурга вас беспокоит. Дай вам Бог здоровья и сил в вашем служении. На днях был у Ксении и за вас тоже помолился.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Батюшка, ну, можно несколько вопросов, а связанные друг с другом, и один
давайте,
отдельный вопрос.
Давайте, да.
Батюшка, вот что означает, почему Христос, когда, по-моему, это было вот во время Тайной Вечери, да, может быть, я ошибаюсь, почему он сказал... Когда он сказал, что он покинет апостолов, почему он сказал, что если бы я не ушел, то утешитель не смог бы прийти? Почему угу. Святой Дух не мог прийти прямо в присутствие Иисуса Христа? Вот угу. что угу. здесь тонкость. И что такое в связи с этим хула на Святого Духа? Вы уже говорите, что вот все простится, но хула, даже хула на меня, на Христа простится, угу. но хула на Святого Духа не простится. Я так понимал раньше, что это какое-то колдовство. Циприана же простили, вот святой Циприан, Устина там, ну и Лев Богоборчество. Вот. Uh-huh. Это вот понятно, да, такие два вопроса, связанные с Святым Духом. Uh-huh. И вот на днях буквально слушал ваше, сегодня даже слушал по поводу апостола Павла послания. Вот. Там момент еще меня интересует, вот, по поводу послания к Фессалоникийцам. Uh-huh. Там есть слова, ибо тайна беззакония уже в действии, но не свершится до сих пор, пока не взят от среды, удерживающей теперь. Uh-huh. Вот вы знаете, в моем восприятии вот, нынешняя Россия православная, это есть такой удерживающий, потому что ну, если мы рухнем, то получается, что силы зла не очень быстро одолеют. Uh-huh. Некому больше
Да, я понял.
Вот ваше мнение по этому вопросу.
Хорошо. Ну что ж, да, пойдем сразу по списку. Да, значит, Господь в первосвященнической своей молитве, в последней своей молитве, он говорит, хорошо, что я ухожу, ибо если бы я не ушел, то Дух Святой не пришел бы к вам. Речь идет, насколько можно предполагать, о том, что все три лица Святой Троицы должны последовательно включиться в общение с падшим человеком и вернуть человека к общению с собою. И Христос завершает свое дело. Он воплотился, вот дело Христа в главных его этапах, он воплотился и вочеловечился, прожил смиренно, обрезался, прожил смиренно до полнолетия, крестился на Иордане от Иоанна, вышел на проповедь, явил силы и знамения, возвестил учение о царстве, доказал свое мессианство, потом умер на кресте, осужденный неправедно, воскрес из мертвых, 40 дней прожил на земле в воскресшем теле, вознесся на небо. И возносясь, он говорит, что умолю Отца и иного утешителя пошлет вам. Значит, пришествие Духа связано с делом Христа. Христос свое дело сделал, теперь Духу нужно дело свое сделать. Поэтому должна родиться Церковь. Должна дароваться человеку сила сверхъестественная для исполнения заповедей. Должно совершиться все то, что мы ведь читаем в истории Церкви, в ее славных ее страницах. То, что мы читаем в истории Церкви в ее слабых страницах, а такие страницы у Церкви есть, там мы видим, как человеческое падает под грузом крестов и тяжестей. А славные страницы Церкви, связанные с ее святостью и триумфом, говорят нам о том, как действует Дух Святой в жизни спасающихся и спасенных. То есть вот для этого всего Христос должен уйти, потому что при нем апостолы думали о славе при Христе, спорили, кто будет из них первый. они поразбегались все от него в конце концов, кроме Иоанна. И, в общем-то, присутствие Христа и наличие его возле них, оно не делало их лучше, они оставались человеками. А с его ушествием и приходом на его место иного утешителя, Духа Святого, апостолы стали львами, они из ягнят стали львами, они стали непобедимые, бесстрашные, они стали неутомимые, они прошли всю землю босыми ногами, насколько достигли пределов земли, чтобы возвещать Слово Божие и возлюбленного своего учителя воскресшего проповедовать всем. Поэтому необходимо было уступить место Христу для иного утешителя, который такой же, значит, иного дам вам, аллос по-гречески, то есть такой же, как я, только иной, то есть иная личность той же природы. Что касается хулы на духа, это сложный вопрос, но, безусловно, здесь есть уверенность в том, что мы хулители – это люди, видящие происходящее, понимающие происходящее и уперто отрицающие происходящее, несмотря на то, что они видят и понимают это. И они борются с тем, что понимают. То есть это бесовское состояние. Хула на духа, ненависть к благодати – это бесовское состояние, когда разум понимает пагубность своего состояния, когда ты видишь бесплодность и гибельность твоего сопротивления истине, но все-таки отказываешься истине поклониться и продолжаешь свое упертое бесовское сопротивление. Это вот состояние, мне кажется, оно и есть состояние хулы. Потому что неведущим, заблудившимся, ошибшимся всегда есть надежда на милость. У Господа много доброты к тем, кто заблудился, ошибся там, или служил злу бессознательно, не понимая, что он делает. А вот тем, кто знает, что делает и продолжает делать, вот это уже другая вещь, другое кино. Это здесь, вот это ближе к хуле. Что касается Фессалоникийцев удерживающего, то, например, Иоанн Златоуст удерживающим считал римскую государственность. Он говорит, что для того, чтобы антихристово царица, дьяволу перемутить всю вселенную, нужно разрушить твердые опоры римского государства, которое дает миру порядок. Это очень интересная мысль и очень справедливая, кстати, потому что отсутствие государственной власти и порядка действительно развязывает дьяволу руки и позволяет бесам вселяться в человеков и творить уже что угодно. Потом об этом много часто говорили, что царская власть является удерживающим, об этом богословствовали перед революцией и после. Но царской власти у нас, к сожалению, нету сейчас, а антихрист все-таки не приходит, потому что что-то ее продолжает удерживать. Есть мнение о том, что благодать Божия, живущая в церкви, это и есть удерживающее. Но, конечно, ваши слова тоже справедливы, и я разделяю вашу точку зрения. Я считаю, что даже при немонархическом строе Россия продолжает быть некой квазимонархией с монархическим сознанием. Большинство наших людей живут на свете, даже не православные люди, у нас многие, сами того не осознавая, являются монархистами по мировоззрению. И хранительница классических ценностей не очень хорошая хранительница, часто согрешающая тяжко многим нечестивым обычаям привыкшая, но все-таки страна классической морали, в которой отстаивается классическая мораль, и страна хранения этого остаточного православного миросозерцания, она фактически является удерживающим в современном мире. Да? Я с этим согласен. Но не умаляю всего того, что сказано раньше. Это вообще государственный порядок, стоящий на твердом основании правильной нравственности. Это благодать Божия, живущая в церкви. Все это вместе, то есть это есть некие такие препятствия, не дающие дьяволу сделать то, что он хочет сделать. А хочет он порвать всех, как тузик тряпку. Дыша невыносимой ненавистью ко всему живому и святому, он хочет порвать всех на части и клочки, как рвет бешеная собачка, значит, какой-нибудь блокнот бумажный, то есть в клочья. И таки порвет, зараза, если удерживающий заберется. Это, если там, где удерживающий заберет свою руку, там наступает то, что было в России после революции, то, что сейчас происходит в братской стране на букву «У». Значит, это еще не конец, только начало распада, агонии, гниения и полной катастрофы. Это будет, потому что идет война с истиной. Там, где истина забирает свою руку от людей, помрачается сознание, там наступает не фигуральный, а конкретный конец без всякой риторики. Так что вот, да, надо крепить это государство, государство российское и церковь русскую. И русского человека нужно беречь, его нужно поднимать. Поднимать его голову к небу, русскому человеку. Чтобы он трудился, а не ленился. Чтобы русская женщина рожала, а не убивала детей в чреве. Чтобы русские люди шли в храм Божий по воскресеньям, а не в торговые центры. Надо этим заниматься, потому что от этого зависит жизнь мира без преувеличения. У нас давно уже тоже висит, так сказать, дозвонившийся человек. Мы все никак не можем его выслушать. Да, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я не слишком переживаю от того, что я вешу. Я все равно вас слушаю очень внимательно. И согласна с каждым вашим словом. Я бы хотела просить вас помочь мне разрешить один мой спор с певчим храма, имеющим образование Троицы Сергиеву Лавру. Семинарию он закончил. Мы с ним спорили по поводу мытаря и фарисея и по поводу самарянки.
Угу.
Вот, когда Господь говорил самарянке, что ты пять мужей имела и шестой тебе не муж, угу. Я именно так это и понимаю, что пять мужей были законными мужьями, тем более, что я прочитала у кого-то из толкователей, что по закону иудейскому женщина имела право выходить пять раз и все, и аминь. Вот, то есть пять ее мужей были законными, шестой был незаконным, о чем Господь и сказал. Он утверждал, что она была такая развратница, что и все пять, и этот шестой, и все были беззаконными мужьями.
Угу.
А по поводу мытаря и фарисея, я утверждала, спрятавшись за спину одного весьма уважаемого протоиерея, потому что он утверждал то же самое, что мытарь ушел менее оправданным. То есть в какой-то степени Господь его оправдал. За что? Как утверждал этот протоиерей, Господь оправдал его за то, что первые слова его молитвы были «Благодарю тебя, Господи». То есть благодарность – это та ось, на которой держится вся жизнь человека. И поэтому за то, что мы, фарисей поблагодарил Господа за свою жизнь, пусть неправильно поблагодарил, не за то, что надо, как бы сказать, все равно Господь хоть сколько-нибудь его оправдал, и в этом его величайшая милость. Этот певчий утверждал и приводил мне песнопение, соответствующее этому празднику, что фарисей ушел осужденным. Вот кто из нас прав и как быть с самарянкой? Я ее очень люблю, и я была просто лично оскорблена за то, что он так к ней отнесся. Спасибо.
Ну, ваша любовь к самарянке не может поменять жизнь самарянки. То есть ее жизнь прожита, и все, что у нее в жизни есть, так сказать, оно открыто и Богу, и нам в некоторых частях. Значит, что я вам скажу? Она обычная женщина. Таких самарянок у нас по миру миллион, значит, плюс вагон и плюс тележка. Хочет женщина счастья, выходит замуж. Вот. Не сложилось, разошлась. Почему разошлась, кто его знает? То ли она упертая, то ли муж странный. Хочет счастья дальше, сама жить не хочет, выходит еще раз замуж, живет с кем-то там. Опять что значит выходит замуж. Люди в жизни женятся, как мухи женятся, так и люди сейчас женятся. И тогда было такое же. Что, думаете они, что каждый раз приходили за молитвой, за благословение? Да нет, ну вот познакомились, присмотрелись друг к другу и жить стали. Вот тебе и муж. Апостол Павел говорит, что прилепляющийся к блуднице останется одним телом с блудницей. То есть таинство общения мужчины с женщиной сохраняет свою таинственность даже в случае блудного соития. Понимаете? Случайного, одноразового. Все равно таинство совершается некое. Таинство близости. Поэтому там второй не получилось, третий не получилось, четвертый не получилось, пятый не получилось. С шестым живет непонятно. Надо с кем-то жить. Вот и живет. Вот так вот, я думаю, эта женщина бедная. Она что, блудница? Она не торгует своим телом, она счастья хочет. Она просто вот пытается наладить свою жизнь, она не налаживается, эта жизнь у нее никак. И она меняет мужей, как бы, или мужья ее бросают, или она их оставляет. Это уж нам неведомо. Вот. Но это не были, мне кажется, те самые законные, так сказать, так все благочестиво, красиво. Какой нормальный человек может пятый раз жениться? У нас в церковном Когда человек третий раз венчается, например, две жены у него умерло, например, он третий раз венчается, там, допустим, можно такое, но не больше трех раз. Ну и то уже, когда смотришь на это все, ну какие там венчания, там тихо распишись, возьми благословение, да тихо живи. Потому что уже как-то оно не для... нету радости в этом всем, нету в этом какого-то торжества и такой какой-то такой умилительной святости такой. Ну, люди живут, знаешь, вот посмотрите вот на тех, которые по 3-4 раза были замужем там или женаты. Ну, они сами понимают, что вот жизнь так корявая, сикость-накость, как бы они стыдятся этого всего. Конечно, лучше было бы, чтобы раз навсегда жениться и раз навсегда жить с одним человеком. Но не получается. Так было и у самарянки. Вот именно так у нее было, я думаю, вот я и в этом смысле я убежден, что вот так. Поэтому Господь, что значит «приведи мужа»? Он ее вернул, как бы носом ткнул ее в ее проблему. Потому что он с ней говорил о духовных вещах, она вообще ни бельмеса не понимала. Он говорит, дай мне пить. Он говорит, какое тебе пить, ты же еврей, я самарянка. Он говорит, я знал бы, кто тебя просит, я бы тебе дал пить. Он говорит, ну дай мне пить. Он говорит, ну там вот он говорит, они про воду живую, она говорит, она ему там про ведро и это самое, и веревку. Он и то, она ему все. Он говорит, вот он вот так, она ему так. Она ничего не понимала, что он ей говорит, до тех пор, пока он не сказал, ну-ка, приведи ко мне мужа. Она говорит, а у меня нет мужа. А что значит нет мужа? Да потому что у нее жизнь неустроенная. Она живет, не поймешь, с кем жила, не поймешь, с кем живет. И счастья не видно. А он дал ей понять, что он знает про ее жизнь, что жизнь у нее корявая. Понимаете? Жизнь у нее корявая. Неустроенная, некрасивая, бесплодная, по сути, жизнь. Потому что это за жизнь у женщины, если на шестой раз замужем? Безобразие сплошное. То стыдно шестому мужу в глаза смотреть. Это он знает, что у нее как минимум 5 было мужиков. Вот, представляете, как можно шестому мужу с ней жить? А пятому знать, что у нее было 4 мужика перед ним. Это только известных. И вот он и сам, он только и говорит ей об этом, понимаете? Говорит, приди мне мужа, нету мужа. Правильно, нету мужа. У тебя их 5 было. И сейчас ты живешь там с каким-то, и он тебе тоже не муж. А тогда уже начинается духовный разговор, когда человека ткнули в больное. Тогда говорит, о, так ты знаешь, все про меня знаешь. Вот тогда уже давай поговорим о духовном. Человек о духовных вещах не способен разговаривать до тех пор, пока его не ткнуть в больное место. Все наши разговоры о духовности до тех пор, пока нас не ткнули в больное место, не имеют никакого смысла и цены. Мы начинаем рассуждать, там, что было до того, как Бог створил ангелов, что будет с теми, которые некрещенные, там, как будет Господь Бог судить каких-то там папуасов, которые жили до Рождества Христова там, где-нибудь там, в Индонезии. Там. Много теорий, что будет с католиками, что будет с иудеями, что будет с этими, что будет с теми. Это все белиберда. Говорит, приведи мне мужа. Нету мужа. Вот поехали дальше разговаривать. Понимаете, вот это и есть даже божественная педагогика. Когда тебя за грехи твои зацепили, как рыбу за губу крючком, вот теперь поговорим с тобой давай о благодати, о грехах, о совести, о страшном суде, о прощении грехов. Давай-ка теперь с тобой и поговорим. Не про кого-то поговорим, а про тебя поговорим. Вот оно что. Вот что такое разговор с самарянкой. Ничего святого в ней до сих пор не было, а потом появилось. Она была простая женщина. Простая, душа у нее была, конечно, простая, потому что она была способна к тому, чтобы разговаривать с Христом. И Христу хотелось поговорить с ней. Он искал таких диалогов. Он постоянно искал, с кем поговорить о спасении и спасти человека. Но там какой-то святости великой там до этого никакой не было. Там были обычные грехи обычного человека. Вот вам мое мнение. Что касается фарисея, то Евангелие говорит о том, что мытарь ушел из храма, оправданный более фарисея. Действительно, есть некое расхождение в церковных текстах, где фарисей называется осужденным, но это не соответствует Евангелию. Все-таки Евангелие говорит, что мытарь был оправдан больше фарисея. То есть фарисей тоже каким-то образом, да, улучал некую милость, ну, факт пришествия в храм, факт молитвы, факт веры. Все-таки верующий человек был. Он был верующий, но гордый. Верующий, но считающийся лучше других. Вот. Поэтому, да, здесь есть такая любопытная тема. Церковные тексты иногда очень жестко говорят о нем, а евангельский текст говорит о нем, что он не говорит, что там того Бог там осудил, а этого оправдал. Нет, говорит, что вышли из храма оба, и мытарь был оправдан больше фарисея. Да, то есть речь идет именно в таких категориях. Но благодарность фарисейская, как по мне, не имеет никакой цены и смысла. Потому что канон Андрея Крицкого как раз говорит о том, что «Боже, хвалу тебе воздаю» и прочие безумные глаголы. То есть это только всего лишь начало безумных глаголов. хвалу тебе воздаю. За что? Вы же помните, что за что он хвалу воздавал? За то, что я не такой, как прочие человеки. Это что за похвала такая? Спасибо тебе, Господи, что не такой, как все остальные люди. А какие все остальные люди? Он всех остальных людей заключил в три категории. Хищники, неправедники, прелюбодеи. Или как вот этот мытарь. Четвертого нашел еще пищу для ума. Тут же под рукой. Понимаете, за что он благодарит? Это все равно, что вы сказали бы, Господи, допустим, например, представьте себе, что вы антисемитка, например, чего я вам не желаю, там, или анти кто-то еще. Вот, допустим, как один там шутил, говорит, больше всего не люблю на свете националистов и армян. Вот, допустим, кто-нибудь не любит армян, допустим, их нужно любить, они хорошие. Он говорит, Боже, благодарю тебя, что не армянин, например. Это что за благодарение такое? Это же безумие, а не благодарение. Фарисей точно так же безумствует. Спасибо тебе, Господи, что я... Вот на Украине сейчас там пишут на майл. Дякую тебе, Боже, что я не москаль. То есть люди благодарят Бога, что они не москали, что они не русские. Спасибо тебе, Боже, что я не еврей. Это что за похвала такая? Это что за бесовские благодарения? Вот такое же бесовское благодарение было у фарисея. Спасибо тебе, что я не как все. Как эти все прелюбодеи, хищники и неправедники. Я-то праведник, я ж не прелюбодей. Так что здесь... У меня есть серьезные коррекции к вашей точке зрения по обоим вопросам. Я не скажу, что я совсем согласен с тем семинаристом, который закончил московскую семинарию, но вот точку зрения свою по обоим вопросам я вам высказал. Фарисейское благодарение – никакое не благодарение. Действительно, он не проклят и не осужден, а просто-напросто менее оправдан, что Бог оправдал больше мытаря полного грехов. Ну а самарянка – это обычная женщина, любая современная женщина должна себя узнать в самарянке, потому что счастливых в браке женщин не так уж много, а очень многие женщины знают, что такое иметь одного, второго, третьего, и непонятно, кто из них тебе муж. Но с ними разговаривает Господь, с этими женщинами, потому что Господу не стыдно, и не гнусно, и не противно разговаривать с ними, потому что Он любит человека. И эти простые женщины, они потом бегут и всем рассказывают, «О, я вот теперь я Христа узнала, идите посмотрите теперь, и вы придите к Нему». Так вот, так в жизни и происходит. Есть еще у нас звоночек.
Христос воскресе, батюшка. Ну, Елена воскресе. Бруклин. Да. Батюшка, у меня такой вопрос. Скажите ваше мнение о молитве задержания, и можно ли ее, конечно, с благословением, везде пишут, как бы, если ее брать на молитвенное такое правило, нужно брать благословение. И можно ли ею молиться при
наступающих неприятностях?
Ну, нет, наверное, вот грядет развод. Она православная, она пришла в церковь, он иудей, они здесь, в Америке, и ну просто вот как себя
можно ли молиться или за них,
просто оставить,
да,
чтобы, и уповать на волю Божью?
Ну что ж, ну можно. Вообще, знаете, здесь речь как бы надо расширить вообще тему до такой темы, как молитва по согласию. То есть люди могут в одно и то же время договариваться, молиться о том или ином человеке или о поводе каком-то там, да хоть за всю страну, но лучше об одном конкретном человеке, это будет конкретнее и успешнее. Поэтому можно, если у вас душа болит за какую-то вашу знакомую, подругу, сестру, вы знаете, близко знаете ее проблему, и не только вы знаете, а и другие ваши подруги знают эту проблему. И у вас болит душа, вы можете договориться там между собой, там, давайте, девчонки, помолимся за нее недельку, например. Вот там в 10 часов вечера все открываем там молитвенник, читаем за нее молитву такую-то, такую-то. Это вот, собственно, принцип здесь такой. Это, конечно, хорошо, здесь нет ничего плохого. Это любовь, это переживание друзей за друга. Это совместная соборная молитва, хотя вы будете молиться каждый у себя дома, но вы будете невидимо составлять духовное единство. Вот. И глядишь, да и какое-то благословение Божие выпросите с небес на землю для этого человека, уже будет хорошо кому-то. Это очень хорошо. Сам принцип очень хороший, независимо от того, какая там уже текстовая молитва. То уже с текстами можно там отдельно разбираться. Вот. Это хорошее дело. Хорошее. Мир Бруклину, мир Манхэттену, мир, кому там еще, Бронксу, ну и я уже забыл, там, кто там еще есть, там мир православным людям, живущим за пределами Отечества. Мир вам. Есть звоночек еще.
Отец Андрей?
Да-да.
Добрый вечер. Отче, но я просто небольшую реплику хочу вам напомнить слова Николая Васильевича Гоголя, что благодарите Бога прежде всего за то, что вы родились русским. Поэтому вот так вот говорить, что какая разница, хоть ты там еврей, хоть не еврей, там еще что-то такое.
Нет, это огромная разница
с национальностью.
Хорошо, но смотрите, одно дело говорить, слава тебе Боже, что я русский, а другое дело, слава тебе Боже, что я, например, не негр. Слышите разницу в этих двух позициях? То есть одно дело, когда вы благодарите за то, что вы не кто-то, тогда вы таким фактом благодарения унижаете того, кого вас назвали. А когда вы просто фиксируете то, что вы русский, например, да, там, благодарю Бога, что я там православный, допустим, что я русский человек. Да, можно благодарить за это. Можно. Но фарисей как раз не говорил, благодарю тебя, Боже, что я верующий человек. Там, благодарю тебя, Боже, что я образованный религиозный человек. Он как раз благодарил за то, что он не такой, как остальные, а это совершенно другой вопрос. Поэтому Николай Васильевич Гоголь, если бы он сказал, например, прежде всего молитесь так, слава тебе, Господи, что я не татарин, не мордвин, не жид, не поляк, но это было бы не Николай Васильевич Гоголь, это был бы какой-то, значит, узкий националист, узколобый. Он не мог бы быть гениальным писателем. Понимаете? То есть благодарить за позитивное можно, благодарить, указывая на чужой негатив, явный или мнимый, нельзя. Есть, кстати, еврейские молитвы, есть такие. Там я Сидур так хорошо не читал, только в руках держал там сборник молитв еврейских. Но я слышал, что они должны благодарить за то, что я не животное и не язычник. То есть благодарю тебя, Господи, что я человек, что я не животное, и что я не язычник, а что я, так сказать, вот такой, как я. Вот мы так не должны молиться. Пусть они молятся, как хотят, это не наше дело. А мы должны все-таки молиться на позитиве, а не на негативе. Так что Николай Васильевич Гоголь, думаю, со мной согласен. Я не против него сейчас говорю, я говорю в духе вот это. Есть еще звоночек.
Добрый вечер, батюшка. Вот какой вопрос. Мама, сестра и я, у нас мальчишки уже выросли, но вы понимаете, что они молодые дурачки. Мы бы хотели вымолить невест, вот, ну вот как вот как раз.
Ну правильно, хорошо.
Вот, да, вот мы по соглашению. Батюшка, ну учите по вашему слову будем действовать. Вот как, вот какую молитву нам втроем читать? Это первый вопрос, второй. Я обожаю псалтырь, я дождаться не могу продолжения 36-го этого псалма. Я вообще обожаю, когда вы про псалтырь. Всего доброго вам. Христос воскресе,
Оченька. Я, знаете, я слышал такую дерзновенную одну речь от одного дерзновенного человека. Он говорил некой маме, которой была дочка, которая, конечно, переживала, чтобы дочка вышла замуж за хорошего человека. Он говорил ей, молись за своего будущего зятя. Говорит, а кто он, как его звать? Говорит, а кто его знает, кто он и как его звать? Ну, где-то же он есть. Вот, и ты молись за то, чтобы ему было хорошо, чтобы он был жив-здоров, и чтобы он вовремя повстречался со своей дочкой. То есть, скажем так, вот молитва должна быть своя, своими словами. За такие святые вещи нужно молиться своими словами, не изученными и не из книжки. Можно молиться здесь своими словами, только чтобы слов было немного. А смысл следующий. Господи, Боже мой, я верую, я надеюсь, что ты всем все приготовил, все про всех знаешь, и что ты приготовил моему сыну невесту. Надеюсь на это. Если ты приготовил ему невесту, Господи, то я молюсь тебе за нее, чтобы она была, чтобы она сохранила себя в чистоте, чтобы она повстречала его в нужное время, чтобы они, повстречавшись, узнали друг друга и не прошли мимо друг друга. Вот. Будь милостив к моему сыну или к сыновьям, сведи их в нужное время с теми девушками, которых ты для них приготовил. Вот как-то вот так вот, это я на ходу изобретаю эти священные просьбы. Но я думаю, что ваше материнское сердце как-то вот изобретет что-нибудь подобное и даже лучше. Вот. То есть, если ты, Господи, приготовил ему какую-то невесту, да. Если нет, конечно, тогда нет. Но если приготовил, тогда сделай так, чтобы он ее заметил вовремя, чтобы не прошел мимо, и чтобы эта невестка моя будущая, чтобы она сохранила себя для моего сына и была ему хорошей женой. Уже сегодня благослови ее и помилуй, хоть я еще не знаю, как ее зовут и где она живет. Вот такая интересная может быть молитва мамы за будущих невесток. Чтобы потом вам ее любить, чтобы ей любить вас. Это что, знаете, сколько здесь всяких сложностей закопано. Дай Бог, что ваши молитвы были услышаны. Молитесь. Дай Бог счастья вашим сыновьям. Еще у нас звоночек есть.
Добрый вечер. Вот всем ищущим Христа, Бог в помощь. Меня зовут Александр. Есть, батюшка, такое интересное толкование насчет пяти мужей. Так. Вот как сказано, посвяти чувств простую пятерицу, то есть указание на то, что женщина, в общем, чувственной жизнью жила и ходила во след движений вот, своих чувств, плоти так. своей, как бы, да, плоти и крови.
Так.
Как сказано, что будет жалить злей, змей Адама в пету эти пять чувств, да? Поражать будет и прирожать, втягивать в грех, да, вводить в соблазн, пятью чувствами
нет,
увлекая.
Нет, стоп, дорогой, стоп, дорогой, стоп, не бросайте трубку. Пята – это не пять чувств, пята – это пята. Это та, что Ахиллесова пята, та, что незащищенная, та, что ступает на землю. Это не путайте здесь, это пять чувств и пятка, пятка – это часть тела, куда будет жалишный. Да, зря, не надо было опускать трубку, ну, это самое. Интересно было бы узнать про шестого, который не муж, в таком аллегорическом толковании. Но вы должны понимать, что есть аллегорическое толкование и буквальное толкование. А аллегорическое толкование везде ищет, так сказать, какой-то смысл, прямо не связанный с буквой. Например, вот ловили, когда на море Тивериадском рыбу, поймали 153 рыбы. То вот аллегорическое толкование предполагает толкование, почему 153, и начинает там расписывать 100, это то, 50, это то, 3, это то. А с другой, а буквальное толкование говорит, 153 рыбы поймали, что там их считать? Вот посчитали, вот 153. Так вот, здесь 5 и 6, хотелось бы про 6, конечно, узнать. Есть такое александрийское богословие. Оно имеет право на существование, безусловно, но... Все-таки не забывайте, что у него просто было пять мужей, и еще был какой-то шестой, который тоже не муж. Это тоже было. То есть, что там это, что-то символически означает, как бы это отдельный вопрос. А то, что там был просто факт жизни, некий факт жизни, вот это тоже факт. Вот, но пята и пять – это разные вещи. Вот здесь нельзя фантазировать. Как некоторые, знаете, говорят, отец небесный – это там, где нету беса. Небесный, знаете, вот есть бесный и небесный, как бы. Но это безобразие филологическое, потому что источник-то греческий, а там уестис уранис, там нет никакого беса. Вот. Также и здесь пятка там, по-еврейски, это пятка просто, змей кусает в пятку. Поэтому блудному сыну отец дал на ноги сапоги. Помните, когда блудный сын вернулся, ему на палец перстень, на плечи новую одежду, а на ноги сапоги. А зачем сапоги? А чтобы змей в пятку не кусал. Вот вам и не, вот никакие там больше пять чувств. Так, объявление прочитаю сначала. Завтра, 16 мая, в 9 часов 30 минут, в субботу, на Бутовском полигоне, Святейший Патриарх Московский, Вся Руси Кирилл совершит традиционное богослужение под открытым небом в честь празднования собора новомучеников Бутово. Проезд до метро Дмитрия Донского, бульвар. Автобус 18 до Бутовского полигона. Я знаю, что очень многие люди собираются туда поехать. Да с путешествием Христос. Господь Бог да просияет над ним ясным солнышком и разгонит тучки, чтобы там была принесена молитва, спокойно не намокали люди. И чтобы эта молитва открыла сердца многим-многим. Чтобы мы новомученики помолились за нас, а мы их вспомнили. Есть еще один звонок, может быть, это будет крайний сегодня, потому что уже 2 минуты
осталось. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
И у меня такой вопрос. На днях был прямой эфир, и батюшка, кажется, Дмитрий много уделил внимания нищим. Разговор шел о том, что непосредственно надо скорую помощь им оказывать, а по возможности устраивать и каким-то образом помогать, как Христос говорил. «Встань и иди», а не просто хлебушек кидать. Вот. И после этой программы, буквально на этих днях, Дума придумала такой закон. Брать штраф 5000 с нищих. Как смотрит на это ваша церковь? И вообще, почему церковь в этом случае молчит? Вместо того, чтобы помочь нищим, а с них опять идет обдираловка. Таким образом, нам не избавиться от них.
Я понял. От нищих вообще никому никогда не избавиться, если, да будет вам известно. В Писании написано, нищие всегда будут в народе твоем. То есть от нищих никто никогда и нигде не избавится. Они всегда будут. Я про эту инициативу законодательное собрание не знаю, поэтому комментировать ее не буду. Но если эта инициатива есть, нужно вчитаться в нее и узнать, что там хотят от этих нищих. От каких нищих. А мы уже заканчиваем, потому что, ну, нет времени, Господи Иисусе, время утекает. Слава Христу воскресшему. В следующий раз попробуем разобраться с нищими и с Верховным Советом. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.